В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о том, чему не учат в школе, но что потребуется в жизни, о навыках для подростков. Это довольно больная тема для школы, поскольку сегодня те академические знания, которые дети получают там, нередко остаются бесполезным грузом. С другой стороны, определить то, что может потребоваться через 8-10 лет, практически невозможно. Поэтому главная задача – это научить учиться и дать те необходимые навыки, которые помогут человеку ориентироваться в любых обстоятельствах. Какие именно навыки в первую очередь могут понадобиться современному подростку, нам сегодня и расскажут сотрудники компании Smart Course. Ее идейный вдохновитель Михаил Мардасов, нарративный терапевт Тимур Изболотнов и руководитель программного блока Тимур Жабаров. Ну, вот мы начнем с самого главного, с тех навыков, которые вы определили для себя как наиболее важные для подростка, может быть, наиболее востребованные или наиболее актуальные. Вот, наверное, Михаил нам расскажет.
На самом деле, сказать, что мы выбрали единственные верные навыки, я не могу. Мы, когда вообще думали, чем мы будем заниматься с подростками, мы сначала определили, что мы будем делать что-то полезное для подростков, и потом начали выбирать. Так, надо навыки, потому что навыкам не обучают в школе. И ну, вот, сформировали блок из 5 ключевых навыков, которые, собственно, превратились у нас в программы-курсы, то, чем мы занимаемся с ребятами. Первый – это навык осознанного выбора профессии. В первую очередь, это навык осознанного выбора вообще как такового. И, ну, так как есть запрос со стороны родителей, ну, осознанность классно, нам надо профессию выбирать. Поэтому мы добавили профессию, и большая часть примеров шла на примере профессий. Второй навык – это ораторское мастерство. Третий навык –
это очень интересный навык, учитывая, ну, такой редкий, я бы даже сказала. Но, как особенно правило, выбора. Да, не очень обращают внимание на то, как разговаривает человек, да, обращают внимание на то, как он себя может позиционировать в обществе. Но про то, как он говорит, обычно редко кто думает.
На самом деле, первое, что сподвигло, это страх подростка, школьника выходить к доске. Потому что чаще всего бывает, что подросток все знает, но когда выходит к доске, все забывает.
Между вами так было?
Нет, со мной было не так, потому что я любил выступать на публике, и для меня любой выход к доске – это была возможность пообщаться с массами, в смысле с моим классом.
Может быть, кто-то из Тимуров страдал застенчивостью и стеснялся своих одноклассников?
Ну, не могу сказать, что
Тимур,
я прям...
Тимур забыл?
Да, не могу сказать, что я прям боялся говорить или боялся общаться с классом, но совершенно точно это давление внимания, которое испытывает каждый, выходя к доске, оно иногда меня подавляло, иногда действительно мешало сообщить ту важную информацию, которую накануне читаешь в конспектах, что ты пытаешься вытащить как-то, соединиться с этим текстом, потом как-то донести до педагога, чтобы получить заветную оценку, которая потом скажется на последующих всех, каждом дне моей жизни. И, собственно, поэтому я и веду этот курс по ораторскому мастерству, потому что это пройденные такие этапы жизни, которыми, на которых научился и которым хочется передать ребятам, как с этим справляться.
Тимур, я хочу тогда спросить сразу, вот вы стали заниматься ораторским мастерством когда, на каком этапе? Это умные родители вас отвели к какому-то специалисту, который вам помог? Ну, или это вы срефлексировали уже потом, когда выросли?
Я занимаюсь ораторским мастерством довольно давно, в силу того, что базовое образование у меня актерское. Я закончил ГИТИС. Актерский факультет, мастерская Владимира Алексеевича Андреева. И это такой очень интересный опыт того, как ты сначала проживаешь это знание, эту теорию ораторского мастерства, сценической речи, подготовки к ролям, и читаешь это. А потом начинаешь понимать, насколько это тонко связано с повседневной жизнью, когда люди общаются, и насколько эта культура речи помогает людям в коммуникации не только между собой, но и с материалом, с аудиторией. Вот.
Да, спасибо. Тимур, Михаил, возвращаемся к вам. Какие еще навыки вы сочли важными?
Помимо осознанного выбора профессии и ораторского мастерства, у нас есть еще финансовая грамотность, точнее ее основы. У нас есть навыки работы в команде и навыки эффективной коммуникации в группе. Вот пять ключевых навыков, которые мы взяли для себя как основу того, чему, с чем мы помогаем знакомиться с подростком.
Я Тимура Жаброва хочу спросить, а как вам кажется, это все в школе не дается совсем, или, может быть, вот из общения с ребятами вы понимаете, что что-то все-таки в школе есть, там есть какие-то основы, не знаю, там экономики через математику, через обществознание, обществоведение?
На самом деле, так или иначе, подростки формируют навыки в школе. Они формируют определенный набор, и с этим набором уходят в жизнь. Мы с вами, которые здесь оказались, и все люди, которые сейчас взрослые, они так или иначе справляются с той жизнью, которую ведут, и в целом, с той или иной степенью вероятности, у них все хорошо. Вопрос только в том, в какой момент человек начинает развивать в себе тот или иной навык осознанно. То есть отдает себе отчет в том, что вот то, что я сейчас делаю, оно направлено на развитие какого-то конкретного навыка. Потому что от этого зависит то, насколько мотивирован человек, насколько, сколько времени он на это уделяет и как это эффективно в итоге для него становится. Поэтому если до сих пор было совершенно нормальным для подростка пойти в вуз, потом пойти на работу и с этого момента столкнуться впервые, например, с осознанным выбором, впервые столкнуться с необходимостью эффективно коммуницировать, впервые познакомиться с финансовыми инструментами и набить свои первые шишки на кредитах или на инвестициях, или на необходимость вести личный бюджет, то сейчас, когда такая избитая, конечно, фраза «мир изменился», но он правда изменился. То
есть, школа осталась прежней.
Школа осталась
прежней.
Главным
образом не вся, но массовая школа.
Во многом, массово. Получается то, что мир стал намного более требователен к подростку, к взрослому. И поэтому необходимость обладать уже развитыми навыками появляется не на выходе из университета и там после первой, второй, третьей работы, который человек поменяет так или иначе, а уже на выходе из школы или в самой школе подростку важно обладать целым набором навыков.
Давайте поговорим немножко о финансовой грамотности, потому что про деньги всем интересно. И я читала отзывы ребят на сайте на вашем, и там вот много было про это. И как замечательно, что научили, как можно заработать побольше денег в короткий срок. Я думаю, что это такая актуальная, да, тема и для взрослых людей тоже. Как вы это все выстраиваете? Потому что действительно нынешним детям им раньше приходится сталкиваться с тем, как они тратят деньги, им их дарят, они ими пользуются, то есть как-то свободнее, да, нет вот тех копилок, которые были там в советские времена, когда по копеечке складывалось, это хранилось. Ну, есть, появились карманные деньги, скажем так. Это только карманные деньги, или вы им предлагаете еще какие-то схемы, как можно вот поработать с финансами?
Много сразу вопросов. Попробую на все ответить.
Можно последовательно, да.
Начиная с того, что мы вообще делаем на курсе финансовой грамотности. На самом деле мы ее называем основой финансовой грамотности. И то, что мы вкладываем в этот курс, это отношение подростка к деньгам как к ресурсу. Есть много разных отношений к деньгам, но две стандартные модели. Деньги – это хорошо, деньги – это плохо. И во многих семьях, к сожалению, до сих пор присутствует идея о том, что быть богатым – это плохо. Когда ты богатый, значит, ты воруешь. Ты как можно заработать много денег и не украсть, не быть коррупционером?
Мне кажется, сейчас как раз совершенно другие обстановки. Быть богатым – хорошо.
Быть богатым – хорошо, но это значит, что ты должен для этого воровать. Я сейчас утрирую, максимально утрирую, потому что в каждой семье есть свои установки. И это не значит, что они плохие или хорошие. Просто обычная претензия к подростку – ты не умеешь обращаться с деньгами со стороны родителей. Но при этом подросток вроде как и хочет начать учиться обращаться с деньгами. И как бы это ни прозвучало не очень приятно, но первое, что делает подросток – он копирует модель родителя в отношениях с деньгами. Но родитель зарабатывает эти деньги, а подросток нет. Но модель поведения к деньгам, отношение к деньгам, она идентичная получается. И в момент, когда родитель говорит подростку, ты не умеешь обращаться с деньгами, часто, не всегда, это означает, что и я-то на самом деле не особо умею. Но я знаю, что ты не зарабатываешь, а я зарабатываю. И поэтому я хотел бы, чтобы ты относился к этому с большим уважением. И это чаще всего то, что транслирует родитель. Наша задача – это уважение выстроить к деньгам, чтобы у подростка появился свой опыт того, что деньги – это ресурс, что это важно, что они могут быть направлены в хорошую или плохую сторону. Вот про это наш курс.
в общих чертах.
А как вы можете воспитать, или, я не знаю, я не могу подобрать другого слова, да, это уважение к деньгам, и в том числе к родительским, то есть, ну, к родителю, да, потому что же от него исходит. А на каких инструментах вы можете ему предложить потратить папины деньги или не потратить папины деньги, или куда-то вложить? Как вы это объясняете? Потому что здесь же очень важен, как мне кажется, да, момент практики, потому что это же та сфера, которая существует в реальности, и с ней можно как-то обходиться. Это не теория, это вот оно здесь в кармане там лежит.
На самом деле, начать получать первый опыт можно по-разному. Можно с реальными деньгами, можно в процессе игры. А мы совмещаем оба варианта. Мы в рамках тренинговых наших программ включаем много игр, где у ребят появляется опыт взаимодействия с деньгами в момент, когда они отвечают за результат, который будет в конце. И это тот опыт, которого, к сожалению, там, в 14-15 лет есть не у многих подростков. Это первая история. Если у нас идет длительный курс, тогда у ребят в течение недели есть упражнение, которое он должен выполнить, и прийти, порефлексировать вместе с группой, как это было для него, рассказать о своем опыте.
Я так понимаю, что, наверное, кто-то вот из присутствующих здесь разрабатывает вот эти игры, да? Да, Тимур Заболотнов, то есть вы придумываете какую-то игру. Это похоже на те игры из глубокого детства, когда там вот девочка играет в магазин, к ней приходят с камешками купить того, другого, третьего. В принципе же это тоже тренинг такой, ну, был.
Удивительным образом вы очень близко так обозначили сферу. Дело в том, что та сфера деятельности, которая занимается разработками игр, игротехника, которая сейчас набирает все больше и больше популярности, она действительно связана с тем, чтобы поиграть в какой-то навык, в какое-то действие. В данном случае это там, финансовая грамотность, то есть способность распорядиться своими ресурсами максимально эффективно для себя.
Но есть монополия такая игра, она о том
да.
же. Во это... что вы играете?
Мы играем в социальные финансовые игры, то есть одна из игр, которая сделана так, навеянная ощущениями от произведения Оливера Твиста, про то, как человеку выбраться из очень сложной ситуации, там, если вспомнить произведение работного дома, в состоянии финансовой такой независимости, по крайней мере. И, соответственно, очень близко ребята, мы имитируем, моделируем процесс зарабатывания.
Немножко подробнее про это, потому что интересно.
Да. Соответственно, у нас есть несколько столов работного дома, в котором ребята стараются, работают, они там моделируются процесс создания продукции, то есть они вырезают, стирают, рисуют ластиком, имитируют процесс достаточно сложной работы, потому что его нужно сделать много. И затем продукты свои пытаются продать способом таким максимально выгодным для них на рынке. И вот этот процесс как максимально...
А кто рынок эффективен. Изображает?
Мастера игры, которые там честно сидят, честно не принимают взятки, иногда показывают, что происходит, если принимаются взятки, иногда показывают, что происходит, если избежать вот этой иерархии, что ты работаешь на более низком положении, ты работаешь на более высоком положении. Вот эти ценники, связанные с позицией. И на этом опыте взаимодействия с этими простейшими финансовыми структурами ребята получают этот свой достаточно дорогой опыт.
То есть они продают этот продукт, который делают как бы в работном доме, и на основе этих небольших денег начинают выстраивать какие-то свои
да.
схемы зарабатывания или чего?
Да, на основе этого они решают, тут ключевой момент выбора, решают ли они сохранить это в потаенном месте, потому что в работном доме, понятное дело, своя атмосфера, решают ли они каким-то способом вот это давление управителей работного дома, которые тоже пытаются как-то на них повлиять, забрать эти деньги и так далее. То есть ребята участвуют фактически в очень интересной, сложной жизненной структуре, которая раньше, по крайней мере, очень часто присутствовала в жизни людей, и учатся на ней, как можно сделать максимально легко и правильно выбор.
Тимур, смотрите, но этот пример не из современной жизни.
Совершенно
верно. Это нарочно так.
Да. Да. То есть они попадают в ситуацию намного сложнее, но и интереснее, потому что там есть свой антураж, своя некая символика, свой интересный сюжет, который там, соответственно, фоново продвигается, там всяких хулиганов и так далее. И затем, выходя в реальность, им делать намного более простые решения проще, потому что они из псевдосложной ситуации в игре попадают в реальные обстоятельства, в которых поступить действительно намного проще обычно бывает.
Да, я хочу спросить, а насколько они охотно включаются в эти игры, вообще приходят к вам на эти курсы? Может быть, их приводят родители за руку? Это такой возраст подростковый, достаточно сложный. Я тоже хочу, чтобы мы об этом поговорили. Сложный, потому что действительно их включать в какие-то новые такие программы можно только, ну, с помощью какой-то сильной мотивации, да, в старших классах это, как правило, там, поступление в институт, когда они начинают уже понимать, что им надо, они тогда начинают учиться. А вот то, что до старшей школы, это тоже такой непростой момент психологического всякого давления и со стороны сверстников, и собственного роста, да, вот как они включаются, как к вам приходят? Да, Тимур?
Это интересная история. Дело в том, что действительно для того, чтобы ребятам удалось поработать в тренинге, важно, чтобы у них сформировался запрос, то есть интерес к работе. И здесь мы сталкиваемся действительно очень часто с своеобразной проблематикой. Абсолютное большинство подростков, которые к нам приходят, потому что их приводят родители. Родители чувствуют, видят какую-то потенциальную проблему впоследствии, и для того, чтобы ее предотвратить, отправляют к нам подростка. Это связано либо с выбором профессии, либо с необходимостью выступать у доски, либо с понимая то, что подростку придется столкнуться с деньгами, или уже есть с этим какие-то вопросы. Они к нам приводят ребенка. Но у самого подростка часто с этим нет вообще никаких вопросов.
Да, он так живет, и это не проблема для него, да?
Конечно, он не видит в этом ценности для себя часто. И продолжит не видеть эту ценность до тех пор, пока не столкнется с каким-то достаточным уровнем дискомфорта для себя. С профессией, которая ему не нравится, хотя он получил уже эти знания, и ему приходится там работать. С кредитной линией, которая у него возникла, по которой ему необходимо расплачиваться, хотя он не планировал ее брать. С выступлением перед советом директоров или перед защитой курсовой, где он не может этого сделать. В этот момент возникает запрос, и с ним можно работать. Мы оказываемся в более сложной ситуации, и поэтому первая часть тренинга, первая часть курса часто посвящена моделированию ситуации, в рамках которой у подростка этот запрос возникает. То есть он понимает, задача тренера создать такую ситуацию, в которой подросток связывает свое текущее положение, тот ресурс, с которым он столкнулся в виде тренера, в виде тренинга, в виде курса, и ту необходимость, которая в реальной жизни у него правда есть. Как только эта цепочка возникает, возникает мотивация, и на этой энергии ведется дальше весь процесс.
Да, Михаил хочет добавить.
Хотел дополнить, что ключевая проблема, которая часто бывает в семье, с чем не могут разобраться родители, не проблема, просто ситуация. Родитель апеллирует к тому, что будет в будущем у подростка. А для подростка максимально важно то, что есть прямо сейчас. Поэтому в самом начале тренинга, то, что делают тренера, они берут ту проблему, которая важна для родителей в будущем, переносят ее на реальный контекст. То есть, ну, ты будешь более эффективно тратить свои деньги уже сейчас в школе. Не в смысле зарабатывать или кредиты брать. Уже сейчас будет возможность купить то, что ты хочешь. Соответственно, проблематизация. Есть что-то, чего ты не можешь купить, но хочешь, родители тебе в этом отказывают. И набор инструментов, там, что можно с этим сделать. Вот, по сути, наша задача сначала проблематизировать, показать, что с этим можно сделать, и дальше вовлечь в получение нового опыта.
Ну, что касается финансов, тут более-менее понятно, но вот как вы поступаете с профессиональной ориентацией, потому что очень часто подросткам, ну, говорят, что это хорошо, надо посмотреть, надо сходить вот именно в то место, в другое место, посидеть, пожить в этой атмосфере, и тогда уже понять. Ну, и еще если объяснят, что это такое, да, как следует. У вас ситуация игровая, то есть вы же этим не пользуетесь, вы не ходите в какие-то большие корпорации, не записываетесь там, не знаю, на кондитерскую фабрику.
Это, на самом деле, очень интересная история с профориентацией, потому что ключевой вопрос, то, что вы сейчас сказали, как раз «надо». То есть, как только возникает «надо» у родителя, это сразу автоматом становится целым фокусом внимания для подростка, потому что родитель сказал «надо», следовательно, по этому поводу нужно что-то делать. Хотя наш курс, который связан с профориентацией, он называется «Осознанный выбор профессии», и профессия там как один из блоков, потому что именно с выбором профессии связано наибольшее количество вопросов, самое большое количество напряжения у родителя, а следовательно, у ребенка. Хотя на самом деле, если посмотреть на проблему выбора профессии, в ней куда больше проблемы выбора, чем профессии. То есть то, как человек выбирает не только профессию. Встать утром в 9 часов утра, в 7 или проспать до 12. Какую кофточку одеть или с каким человеком пойти в кафе. В какой вуз поступить или прийти в школу или остаться дома. Это те выборы, которые человек и человек-подросток точно так же делает каждый день. Но при этом осознает ли он эти выборы? Каким образом он их выбирает? Это именно о том, это то, о чем наш тренинг. О том, чтобы подросток научился обращать внимание на те выборы, которые он делает, ради какой цели он их делает, к какой цели он идет, направлено на ощущение, создание ощущения ответственности за последствия этого выбора. И после того, как для подростка эти блоки ответственность, слово, время, последствия становятся такой понятной картой, и он в ней начинает жить, выбор профессии становится органичным. Ну, то есть я понимаю, чего я хочу, и после этого я могу выбрать профессию. Вот наш процесс, он вот об этом.
Ну вот мне кажется, что само слово «ответственность» для подростка – это что-то страшное, потому что вот это то, о чем ему говорят в школе, это то, о чем любят говорить родители, да, и на самом деле, я не знаю, вот может быть это связано с инфантилизмом именно родительским, которые хотят свою ответственность переложить на детей, я не знаю, вот скажите мне.
Здесь на самом деле вообще очень интересная ситуация с самим термином «ответственность», ведь дело в том, что в русском языке, если мы говорим о слове «ответственность», у этого слова есть очень четкая и понятная прослеживаемая коннотация. Когда люди говорят об ответственности, они имеют в виду примерно следующее. Если ты за что-то отвечаешь, это означает, что если в твоей сфере, за которую ты отвечаешь, что-то пойдет не так, то ты будешь виноват. Кто хочет быть виноват? Ну, мало кто обычно хочет быть виноват без сопутствующих психологических особенностей. Соответственно, люди стараются всячески этой последующей возможной вины избежать, а вместе с ней избегают и ответственности, как первопричины. Но интересно, что если мы возьмем, например, английское слово responsibility, то мы внезапно найдем совершенно другое определение в словаре. Там будет написано ответственный, когда ты ответственный, это означает, что твоя задача сделать так, чтобы в том блоке, за который ты отвечаешь, все было хорошо. И это два кардинально разных взгляда. Ты будешь либо отвечать, если ты будешь виноват, если что-то пойдет не так, или твоя задача сделать так, чтобы все было хорошо. Именно отсюда та большая граница между тем, как люди в России относятся часто к ответственности, не все, но часто, культурально, и то, как люди относятся к ответственности в англоязычных странах, в германоговорящих странах, в Японии, например, в японоговорящей, ну, в единственной японоговорящей стране, в Японии, потому что это то, как мы говорим, от этого правда многое зависит, от слов, от тех значений, которые мы вкладываем, не осознавая, правда многое зависит. И поэтому, когда мы говорим о том, что дети боятся ответственности, бегут от нее, поколение становится инфантильным, это правда, правда. Но является ли это причиной поколения, каким-то комплексом поколения, или у этого есть какие-то более глубокие, интересные корни, которые проходят сейчас наружу, вот это вопрос.
Ну, насколько я поняла, у вас еще тренинги для родителей, да, какие-то, может быть, параллели, но, во всяком случае, смарт-курс предлагает такую возможность. И, может быть, вы сами думали о том, где здесь такая точка слабая родительская, потому что вот эта вот ответственность и чувство вины, потому что родитель даже, наверное, когда приводит к вам ребенка, он не очень хорошо понимает, зачем он его приводит. То есть он понимает, зачем, но что происходит, а вот вам мой ребенок, сделайте мне из него ответственность.
Архитектор, да. Сделайте, пожалуйста, ответственность.
Из него, чтобы, это очень точно.
Да, чтобы он понял, да, все и вел себя правильно. Как правильно, я не знаю, но чтобы он был хорошим, да, вот не таким неудобным, тем более, что родительский авторитет в этом возрасте, он, в общем, такой достаточно сниженный, ну, внешне во всяком случае.
Мы точно работаем с родителями, и на самом деле начали с ними работать в первую очередь из-за того, что ребенок, проходя программу, начинает задавать много разных вопросов, которые раньше не задавал. То есть, там, не знаю, подросток подумал о том, что хотел бы попробовать стать хирургом. А вот нет никого в окружении хирургов. И он начинает: мам, слушай, а у тебя есть хирурги знакомые? А ты зачем тебе? Ну, они просто. И то есть у родителей возникает вопрос, чего вдруг он ко мне начинает приставать? Раньше же не приставал. Я хочу, чтобы он просто профессию выбрал. И, ну, это, к сожалению, такая небольшая оттяжка происходит в ожиданиях, потому что родитель хочет, чтобы, как в тесте, ребенок получил там 80 или 8 тысяч вариантов, кем он может стать, выбрал, и все, и пошел, и отстал, чтобы эта проблема стала меньше.
Да, и чтобы на 100% было попадание вот то, куда ему
чтобы
надо.
Чтобы точно был счастлив. Ну, потому что, правда, родители хотят, чтобы каждый их ребенок был счастлив, чтобы выбрал профессию, которая была по душе, обязательно денежная, и чтобы он приходил рано с работы, семье посвящал много времени. И поэтому выбери прямо сейчас, когда тебе 16 лет, чтобы тебе в вузе отучиться и быть классным специалистом. То, что делаем мы, в первую очередь, Тимур уже об этом говорил, обращаем внимание на то, как происходит выбор профессии вообще, потому что это же целый процесс. Нельзя взять просто сейчас и выбрать профессию, и при этом сказать: вот я буду всю жизнь теперь архитектором. Ну, не нельзя, можно. Другой вопрос, приведет ли это к той цели, которая, по идее, есть у родителя. Поэтому мы увидели необходимость общаться с родителями и доносить до них эту мысль, что если вы хотите прямо сейчас, чтобы он выбрал и пошел в вуз, это не про нас. То, чем мы занимаемся, мы помогаем ребенку чуть более осознанно, шаг за шагом, обращать внимание на то, как он выбирает, потихонечку начинать выбирать свою профессию. И на выходе, может быть, в 19 лет, может быть, в 21 он сделал этот осознанный выбор, но это процесс постепенный. Вуз – классная возможность получить много знаний, расширить свой мозг, ну, в смысле объем знаний, найти кучу контактов, получить новый контекст, попробовать в рамках практики какие-то новые свои способности и понять, то не то. Есть ребята, которые там в 16 лет говорят: я хочу быть предпринимателем, много чего могут делать предприниматели, хочу этим заниматься. Будут ли они предпринимателями через 5 лет, мы не знаем. Но вот у него сейчас есть запрос на попробовать эту деятельность. Поэтому для родителей первое, что мы с ними делаем, проясняем вопрос, что это процесс, помогаем инструментами, что можно делать дома, чтобы не рушить этот процесс, не заставлять его прямо сейчас сделать выбор. И плюс, удивительным образом, где-то после 10-го нашего тренинга, когда мы с ребятами занимались, начали появляться запросы со стороны родителей подобного рода. Вот вы ему рассказали, он сейчас начинает задавать вопросы, ему так интересно, класс. А я, если честно, тоже свою работу не очень люблю. И, может, вы для нас что-то проведете? И мы раз услышали, два услышали, три услышали, четыре услышали. И ближе к 10-му такому запросу начали проводить тренинги такие же для родителей. То есть это не основная наша деятельность, но когда там критическая масса родителей говорит: мы тоже хотим, ну, делается так, такой раз там в полгода тренинг.
Это был идейный вдохновитель компании «Смарт-курс» Михаил Маардасов. Вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. И мы сегодня обсуждаем навыки для подростков. Но у меня такой вопрос немножко запоздалый. А почему вы этим решили заняться? Да? Ведь подростковый возраст не самый приятный, как принято думать. Или это вот ваша любовь к детям? Или к себе в том возрасте жалость, может быть?
Для меня это стало таким, в принципе, действительно внезапным выбором. Я оказался в образовании случайно. Дело в том, что я по базовому образованию финансист. Я закончил Российский университет дружбы народов, экономический факультет, финансы и кредит. После этого я занимался маркетингом с друзьями. Мы открыли фирму, замечательные 3 года проработали. Потому что я понял, что финансы в прямом предназначении как-то уже, наверное, мне не очень нравятся. Потом, когда мы закрыли маркетинговую компанию, я оказался в сфере коммерческой недвижимости. Там еще 2 года я отработал. Тоже замечательная сфера, но тоже как-то она мне не очень понравилась. Я даже успел в театре немножко поиграть. В любительском, но тоже интересный был опыт, тоже как-то не очень. И на определенном этапе, поскольку я с очень раннего возраста помогал отцу писать бизнес-планы, ко мне часто приходили друзья, знакомые с вопросами, связанными с бизнесом, с бизнес-моделями, финансовыми моделями. И пришел товарищ с предложением помочь ему посчитать бизнес-модель какого-то его проекта. Это оказался бизнес-проект тренингового центра для подростков. по профориентации. И вот когда я начал считать эту модель, у меня раз щелкнула мысль, два щелкнула мысль, что вообще это так интересно, а еще у меня уже опыт 5-7, я даже сейчас 7, наверное, смен достаточно кардинальных того, чем я занимался, и это тот опыт, которым мне так хотелось бы поделиться. И я начал этим интересоваться глубже, чем просто в рамках помощи товарищу. Мы с ним вместе запустили этот проект, и, по сути, он, этот проект, переродился в итоге в то, чем я стал заниматься в смарт-курсе. Я получил дополнительное тренерское образование, мы написали программу, и вот, собственно, это такой вот процесс, которым я занимаюсь последние 4 года.
Это был Тимур Жабаров, руководитель программного блока. Теперь, значит, Тимур Заболотнов ответит на тот же вопрос. Да, вот как вам работать с подростками и насколько вы себя с ними легко чувствуете и контакт находите?
Дело в том, что у меня очень-очень долгое время был такой кризис непонимания, что же происходит с окружением моим, со школой еще. Я никак не мог найти общий язык, в частности, со всеми внутри класса, и для меня это был такой большой вопрос. И после окончания ГИТИСа, актерского факультета, очень многое произошло. Я очень многое понял, что мне интересно, почему меня так интересуют люди, и почему до этого так легко не получалось со всеми найти общий контакт. Я начал интересоваться психологией намного более активно, чем раньше. И это меня привело к тому, что я понял, что люди в том периоде, по крайней мере, ну, на всем протяжении школы, их никто не учит и не подает пример, как можно качественно общаться между собой, как можно действительно получать то ценное, то важное, что он хочет от коммуникации, от общения. И для меня это стало переломным моментом, когда я понял, что я очень хочу этим активно заниматься, подростками, и теми или иными путями, через тренинги, через психологию. Я познакомился сначала с Тимуром Жабаровым, затем с Михаилом Мардасовым, и я понял, что это идеальный способ, которым можно научить ребят, не погружаясь в школу, но при этом дополняя жизнь ребят вот этой возможностью обучить их, дать им модель или просто дать свободу в исследовании того, как люди коммуницируют, как они находят общий язык. В этом, я думаю, ключевой мой путь в общении с подростками.
Это был Тимур Заболотнов. Теперь тот же вопрос к Михаилу Мардасову. Плюс еще вопрос. Вы же идейный вдохновитель, да, проекта «Смарт-курс». И вы его позиционируете как такой первый в России подростковый проект для дополнительного образования. Да, я с вами соглашусь, потому что все остальное – это такое дополнительное образование. Оно связано все-таки с развитием почти профессиональных, не всегда навыков вот этого soft skills, который сейчас на самом деле так востребован. Ну вот, да, ваша очередь.
Есть длинная версия истории того, как я этим начал заниматься. Но я сокращу ее, потому что, видимо, не хватит нам времени на это все. Был на конференции, услышал просто мысль о том, что если хочется каких-то классных изменений на уровне страны, потому что на конференции обсуждался бизнес через 20 лет, то если вы действительно хотите что-то поменять в сфере бизнеса российского, малого, среднего, большого, неважно, то вам нужно не с бизнесменами в первую очередь работать, не со студентами, а идти в школу. И вот я услышал эту мысль, и меня что-то поразило, думаю, правда, надо же что-то со школьниками делать. И потом год я ходил и просто ничего не делал, ну, общался, обсуждал с людьми, а что вы по этому поводу думаете. И в определенный момент, когда я пообщался с одним педагогом, с другим педагогом, а потом еще и с дядей своим, который сказал, кто бы мою дочку с женой научили финансовой грамотности. Я сказал, да ерунда какая, куча книг по этому поводу, мы в Москве живем, 20 миллионов человек, точно кто-то занимается тем, чтобы обучать детей финансовой грамотности. Он на меня посмотрел, улыбнулся, сказал, угу. Я решил доказать, залез в интернет и понял, что для подростков финансовую грамотность никто не преподает. Это стал второй фактор, который побудил меня к той деятельности, которой мы сейчас с ребятами занимаемся. Ну и, соответственно, третий, когда уже пришла мысль, что нужны софт-скиллы чуть более подробно раскрывать для школьников, мы начали обсуждать это с психологами, тренерами, родителями, и все как один говорили, да, супер вообще, вы молодцы будете, если этим займетесь. Взбодрились, начали этим заниматься, но мы не уточнили один вопрос. ни у одного из людей, с кем мы общались, мы не спросили, а вы за это готовы платить? Ну, просто были взбудоражены тем, что все сказали, что мы молодцы, это классная идея. И, ну, то есть первые полгода, все, чем мы занимались, мы пытались понять, кто за это вообще готов платить. То есть вроде как всем нравится, но, может, это на самом деле не нужно. Начали звать знакомых, начали, ну, то есть проводить тренинги.
Да, потом надо же объяснить, за что платить, да? Потому что когда ребенок рисует картинку, эту картинку можно показать. Он садится за фортепиано и исполняет как-то там криво-косо, но исполняет пьесу, да? А в вашем случае вы должны доказать, что его успешность, а успешность – это очень отложенный такой момент.
И ведь еще удивительная штука. Мы даже не задумались 2.5 года назад о том, что если в Яндексе прямо сейчас не выпадает ни одного курса по финансовой грамотности, это, наверное, не потому, что мы такие гениальные, а, наверное, просто потому, что спроса особо нет. И получается, что наши первые полгода или год, наша задача была показать вообще, зачем может понадобиться финансовая грамотность, ораторское мастерство или осознанный выбор профессии сейчас школьнику. То есть мы для себя в этом разбирались, рассказывали об этом родителям, подросткам. И когда мы поняли, что на самом деле просто, ну, то есть осознанный выбор как таковой, он менее понятен, чем профориентация. Основа финансовой грамотности – это чуть другой подход, нежели чем экономика. Когда мы для себя это определили и начали говорить уже об этом, о том, что действительно важно родителям, нам начали звонить и из школы, и сами родители записываться на тренинги. То есть это вот переломный момент, когда к нам начали чаще обращаться, чем мы пытались, ну, смотрите, как классно, ну, возьмите наш тренинг или курс.
Да, есть такой провал, и с профориентацией очень большой, и ребята очень поздно понимают, или вообще не понимают до конца, не понимают. Я общалась с лучшими такими выпускниками уже вот на грани, да, майского такого периода, и мало кто знал, куда идти. Какие-то были примерные представления, куда идти поступать. Это достаточно сложная история, здесь есть провал. Но, тем не менее, все-таки люди согласились, да, платить за это. Вы придумали такую свою бизнес-модель, но есть какие-то бесплатные у вас там места. Для кого? Ну, потому что это же не обязательно образование, да? Ну, вот это же такая вот не первостепенная необходимость, как кажется.
Смотрите, с нашей точки зрения, то, чем мы занимаемся, это не столько образование, сколько получение опыта, который точно пригодится. Каждый из нас, кто работает в компании SmartCourse, столкнулся с тем, что ему прямо сейчас не хватает навыка. Я в свое время взял 3 кредита, чтобы купить машину. В 21 год очень хотел машину, хотел хорошую сразу машину, и поэтому 3 кредита. Я с ними расплачивался примерно 3-4 года. И вот где-то на первом году, когда я понял, что что-то не то происходит с моей машиной, а я купил поддержанную, но хорошую, и я начал разбираться с тем, что такое финансовая грамотность, как больше в такую ситуацию не попасть. Это вот, и такие маяки начинают возникать в жизни каждого более-менее взрослого, то есть 20+, начинают такие ситуации сталкиваться. У кого-то с ораторским мастерством, у кого-то с финансовой грамотностью, у кого-то, как, например, у Тимура, отучился 7 лет на финансиста, а потом понял, что я финансистом-то не хочу быть. Я 9 лет на юриста отучился и проработал юристом 1.5 месяца или 2, ну вот что-то подобное. И получается, что мы все с этими ситуациями сталкивались, мы поняли, что это чертовски важно было бы понять чуть раньше, чтобы в эту ситуацию не попасть. Понятно, что всех проблем не избежать, но есть моменты, которые в жизни каждого из нас...
Ну, я про профессиональные установки. Я хочу вот как раз, да, Тимура Заболотного спросить. Он по образованию актер, но он при этом нарративный терапевт. Вот хочется услышать, что это такое в этой
теме. Нарративная терапия?
Да.
Нарративная терапия, она удивительный, совершенно увлекательнейший подход в психологии, потому что этот подход максимально сфокусирован на том, чтобы ни в коем случае не повлиять на индивидуальность человека. То есть максимально способствующее тому, чтобы раскрыть всю его уникальность, индивидуальность, не повредив и не надавив на его видение себя. И это потрясающе актуальная вещь сейчас, в силу того, что на нас на всех очень сильно действует, выражаясь терминологией нарратива, идея, социальная идея успешности, хорошести, правильности, адекватности и других идей. И нарратив рассматривает их как идеи, давлеющие над человеком. И этот переход от актерства к психологии, в частности, к нарративу, произошел из-за того, что я увидел, насколько, в актерской профессии это очень сильно видно, насколько на людях ярко проявлены маски, насколько в них явно проявлены позиции, которые они на самом деле не хотят отстаивать. Они являются отражением того, что давлеет на них из общества, из социума, от друзей, от близких. И это явилось ключевым таким переломным моментом, благодаря которому я понял, что на самом деле для меня важно в людях не то, кого они играют, а то, что на них влияет, из-за чего они так играют.
Я хочу вас всех спросить, вам показались какие-то, когда вы общались с ребятами, какие-то стереотипы, которые не работают сейчас вот, и существуют в обществе как ожидания, да? Вот считается, что на них сваливается очень много информации. Вот, может быть, это не так. Может быть, не так уж много информации, как и взрослые думают, потому что, ну вот, не на всех, во всяком случае, понятно, что это такие отдельные какие-то истории, с которыми ребята к вам приходят, наверное, они все из благополучных семей. Тем не менее, какие-то вот для вас такие удивительные вещи или неожиданные, которые вот во время курсов стали очевидны?
Если говорить про объемы информации, которые сваливаются, да, как такое представление о том, что информации много, это действительно так. То есть за небольшой период времени вообще принцип взаимодействия подростка и информации, подростка и обучения, подростков между собой, он трансформировался кардинально. То есть если раньше ценным было обмен собственным мнением, то сейчас становится ценным обмен информацией, источниками информации, например. И вот этот вот принцип взаимодействия, когда, если вы обратили внимание, например, вот недавно анонсировали и вышла iOS 8 у новых телефонов, операционная система, и основная идея заключалась в том, что у них теперь есть возможность кастомизировать клавиатуру. Что это означает? Что клавиатура может быть не просто буковками, а символами. И, например, можно теперь отправлять не только эмоджи, то есть эмотиконы, которые имитируют эмоцию, а можно отправлять фиксированные GIF-файлы, то есть это такие маленькие анимации, которые изображают какую-то короткую эмоцию. И это очень интересный момент, то есть еще один виток трансформации дистанционного общения. Вначале мы разговаривали просто словами, это была просто копия нашего с вами диалога, перенесенная в интернет.
Та же самая демонстрация ораторского искусства или неискусства, да, которая позволяла судить о человеке, какое-то личное представление себе формировать.
Точно так, да. Второй виток, когда к тем словам, которых стало не хватать в дистанционном общении, добавились эмодзи, то есть имитация эмоции. А третий виток, который прямо сейчас происходит, это когда происходит замена слов и эмоций целым облаком, целым ощущением, которое человек, подросток, стремится передать, обращаясь к конкретному опыту или к конкретному ощущению другого подростка. И слова становятся, и эмотиконы становятся как будто вторичными. Само человеческое общение, переносясь в интернет, становится другим. Вот этот интересный феномен, например, который прямо сейчас происходит, потому что он оказывает непосредственное влияние на то, как они, подростки, да, поколение Z в будущем, взаимодействуют между собой здесь, в реальности. Они обращаются к другим якорям в речи, они обращаются к другим эмоциям в речи. Такая трансформация точно происходит.
Ну, вот очень интересное наблюдение. Да, я к Тимуру Заболотному, с ним вот как раз же и обращусь, потому что, ну, это тогда некоторым образом отменяет вот, не знаю, ораторское мастерство. То есть это вообще как бы отменяет историю такую личностную, да, когда можно общаться при помощи символов, которые что-то выражают, да, то есть совсем не обязательно из себя делать инструмент.
Сократ бы с вами не согласился. Дело в том, что если посмотреть действительно на то, что происходит с ораторским мастерством, с искусством говорения, с искусством коммуникации, оно действительно претерпевает изменения, но базовые его основы остаются теми же. В частности, в ораторском мастерстве есть три простые базы. Что я говорю, как я, моя позиция, о чем я говорю, что за тему я подаю и с кем я говорю. кто конкретный человек, который меня слушает. И эти три базы, их необходимо развивать, каким бы методом ты ни пользовался. Инструменты будут улучшаться и углубляться, несомненно. В дальнейшем, возможно, мы действительно будем общаться неким порывом эмоциональным, эмоционально-информационным, никто не спорит. Но развитие своих навыков как методов этой передачи останется, я думаю, надолго. В частности, вот у того же Сократа есть изречение, я его сейчас дословно не смогу передать, о том, что современное поколение расстраивает своих старших тем, как грубо они общаются, какой примитивно используют язык, как плоско их видение мира и как узок их зона, как узкая их зона деятельности.
Да,
и
я помню эти слова Сократа, да. Да.
И все, как видите, остается прежнему. Эти темы навсегда остаются в зоне вот подростковой зоне. Вопрос в том, как с этим работать и насколько эффективно и рано можно эти проблематические зоны, это зоны роста на самом деле, с ними проработать, подхватывать и выводить на совершенно другой уже качественный и работоспособный уровень.
Тимур, ну я хочу вас тоже спросить, есть какие-то вещи, которые вас удивили в работе с ребятами?
Да, конечно, их очень много. Детьми они не перестают удивлять и поражать совершенно тем, насколько они, безусловно, разные и уникальные. Но самое интересное и удивительное – это то, насколько они всегда являются некой репрезентацией того, неким отражением того, откуда они пришли, из какой семьи они пришли и какое воспитание они получили. Потому что это фантастика, что ребята являются совершенно уникальным отдельным индивидом, но при этом они постоянно транслируют идеи, что логично, которые они слышат по жизни. И вот этот вот букет, с которым они приходят, он всегда потрясающий, удивительный, богатый тем ресурсом, с которым можно работать. Пожалуй, ключевое, что меня не перестает удивлять и поражать, то насколько разные эти семьи, насколько в них есть много общего, но и насколько они удивительно разные. Да.
Да, хотя принято думать, что дети как-то вот в эту пору отталкиваются от семьи, от родителей, от авторитетов. Тем не менее, наверное, скорее невольно они продолжают это транслировать. В общем, это не от них зависит. Ваши впечатления, Михаил?
Ну, и в продолжение того, что Тимур сказал, мне кажется, достаточно посмотреть на человека в возрасте 30 лет и на его родителя в возрасте, не знаю, 50-60 лет, в зависимости от того, когда родился ребенок. Можно говорить все, что угодно, но дочь, она дочь своей мамы, сын, он сын своей мамы или отца, и сколько бы лет ни было там, ребенку, он все равно очень часто копирует все то, что есть в своем родителе. Очень часто не любит это в своем родителе, но часто не признает это в себе. Поэтому, ну, это будет всегда, у Сократа это было, у нас это есть и будет у многих людей. То, что меня удивило больше всего, это то, насколько на самом деле дети отличаются от того стереотипа, который постоянно навязывают подросткам нашего поколения. О том, что они инфантильны, ничего не делают, ничего не интересно. Они делают, они инфантильны, но в моем понимании инфантильны – это подростка-ребенок, инфант, ребенок. Поэтому ребенку что свойственно? Бегать, носиться, интересоваться, делать, пробовать. И когда в 14 лет подросток хочет что-то делать, а в школе ему говорят, ну, ты успеешь наработаться, ты успеешь еще там сходить что-то попробовать, твоя задача сейчас подготовиться нормально к ЕГЭ и выучить язык. Зачем ему язык в 14 лет, непонятно. Понятно, ну, то есть взрослому понятно, это очень сильно поможет и на работе, и путешествовать, но у подростка нет этого опыта. Но
да, ему... потом взрослый считает, что подростка сейчас есть время этим заниматься, хотя на самом деле, может быть, у него как раз нет этого времени.
Ну, или, может быть, он прямо сейчас хотел бы заняться тем, что ему правда интересно. Я сейчас не ссылаюсь на то, что часто говорят родители, он будет сидеть играть в свой компьютер и не вылазить из него. Уже сейчас появилось целое поколение людей, которые зарабатывают миллионы долларов, и только благодаря тому, что сидят за компьютерами. Поэтому, ну, то есть с точки зрения родителя это абсолютно бесполезная вещь. С точки зрения текущего бизнеса и текущих возможностей это новая сфера, в которой люди зарабатывают деньги. И вполне возможно это станет его профессией. Но этого просто нету в карте меня. Мне 28 лет, и, соответственно, я тоже считаю, что сидеть за компьютером много-долго, ну, как-то странно. Есть много чего более интересного для меня, Миша Мордасова, который увлекается чем-то другим. Но когда мир подростка 14-летнего, он был создан уже с компьютерами современными, для него это неотделимая часть его, его коммуникации, его познания мира, его опыта. И говорить о том, что это не важная его часть, это значит, что перечеркнуть часть того, что есть внутри ребенка. Поэтому к этому относимся чуть более
лояльно.
Лояльно. То есть для нас это норма того, что происходит в мире. И вот то открытие, которое благодаря 2,5 годам работы компании Smart Course стало то, что подростки на самом деле нормальные. Просто та система, которая есть, не всегда дает им возможность проявиться так нормально, как они хотели бы. По-своему, по-подростковому, но точно так же созидательно, точно так же интересующиеся. Ну, короче, наши подростки прекрасны.
Я хочу спросить, вы как-то соразмеряли эти навыки с теми навыками, которые предъявляют вот в числе первых в списке работодателя? Потому что считается, что для школьников это не актуально, но, тем не менее, практика показывает, что актуально, потому что дети не всегда сразу поступают, иногда параллельно работают и часто работают уже на втором курсе, а то и на первом институте. Вы как-то смотрели, это похоже на то, что просят работодатели? Играла ли эта роль, когда вы их собирали, этот кейс?
На самом деле мы смотрели и международный опыт того, что делается в Европе, в азиатских странах, которые сейчас являются трендсеттерами вообще всего, что происходит и в бизнесе, и в образовании, и в той стране, про которую говорить нельзя, в текущей геополитической ситуации, там тоже много чего сейчас в плане исследований проводится. И большая часть хедхантинговых агентств заявляет о том, что сейчас сильно менее важно та база знаний, которая есть у тебя в голове, нежели чем те компетенции, которыми обладает претендент на рабочее место. И среди этих компетенций, все 5 компетенций, которыми мы занимаемся, в смысле навыки осознанного выбора, ораторского мастерства, умение работать в команде, умение находить общий язык и понимание того, как работают деньги, что это ресурс, потому что в компании есть такой ресурс. Это 5 навыков, которые требуются работодателями. Я потерял мысль, прошу прощения.
Да, еще умение справляться с кризисными ситуациями. Ну, это встраивается в один из тех навыков, которые...
На самом деле, навыков в разы больше, потому что даже если посмотреть по последним исследованиям Суперджоба, там около 15 навыков. А если посмотреть зарубежные сайты там, про софт-скиллы, то там в среднем где-то от 7 заканчивая 10 компетенциями, которые должен обладать.
Ну, первые 3-5, как правило, совпадают везде практически.
Ну, осознанность как таковое, мне кажется, это вообще база того, что должно быть у современного человека при условии, если он хочет пойти куда-то чуть выше признанной нормы.
Да, но я хочу сказать, смотрите, как интересно получилось, что вот эти навыки для подростков, которые вы предложили нарабатывать и на которые был спрос, они оказались, в общем-то, навыками для взрослых, по большому счету. И, в принципе, наверное, это действительно такой важный момент. Он не делает их взрослее, но он дает им возможность лучше встраиваться потом в окружающий мир. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы. Мы сегодня говорили с сотрудниками компании Smart Course, идейный вдохновитель Михаил Мордасов, нарративный терапевт Тимур Заболотнов и руководитель программного блока Тимур Жабаров. Вела программу Тамара Леленкова.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
В какой России вы хотели бы жить?
Вы хотите...
хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».